Говорит Радио Свобода, в эфире информационно-аналитическая программа «Свобода» в полдень. У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Сегодня исполняется 40 дней со дня убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. Государственная дума рассматривает вопрос о лишении неприкосновенности депутата Ильи Пономарева. Год назад началась антитеррористическая операция на востоке Украины. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, сегодня исполняется 40 дней со дня убийства оппозиционного политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту в Москве. Жители столицы сегодня вновь приносят цветы на место трагедии. Также сегодня в Климентовском храме проходит панихида по Борису Немцову. За этими событиями следит наш корреспондент Илья Кизиров. Вот что он рассказал мне незадолго до нашего эфира. Сколько человек вы сегодня наблюдали на Большом Москворецком мосту? Были ли люди с какими-то агитационными плакатами или просто спокойно приходили с цветами и поминали Бориса Немцова минутой молчания или немолчания, как сегодня было объявлено?
Людей с какими-то плакатами, лозунгами, с чем бы то ни было, не было. Люди приходили с цветами, с лампадками, зажигали лампадки и действительно поминали Бориса Немцова. Проезжавшие машины подавали звуковой сигнал. В принципе, я видел примерно несколько сот человек, люди постоянно приходили и уходили, то есть, ну, может быть, до 1000.
Вы наблюдали кого-то из соратников Бориса Немцова или в основном это были простые граждане?
В основном там были простые граждане, которые приходили положить цветы на место гибели Бориса Немцова, но также там был Владимир Рыжков и был Илья Яшин.
Были ли сотрудники полиции и как они реагировали на сегодняшнее собрание людей?
Было несколько сотрудников полиции. Но, в принципе, они вели себя довольно вежливо и не мешали проведению акции. И тоже в минуту молчания ничего в громкоговорителе не говорили.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Илья Кизиров. А в настоящее время на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу свобода.орг вы можете наблюдать прямую видеотрансляцию событий, с памятных событий сегодня на Большом Москворецком мосту и в Климентовском храме, где проходит панихида по Борису Немцову. Ну а также сегодня соратники политика собирались провести памятный концерт. Десятки музыкантов, среди которых Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, группа «Би-2», Петр Налич и другие, поддержали идею этого концерта, но, несмотря на это, ни одна столичная площадка не пожелала принять у себя подобное мероприятие. Теперь вместо концерта 7 апреля на телеканале «Дождь» состоится телемарафон под названием «Немцов мост», в котором примут участие музыканты и другие общественные деятели, знавшие Бориса Немцова. С подробностями моя коллега Наталья Джанпаладова.
Как написал на своей странице в Фейсбуке продюсер и ведущий телеканала «Дождь» Михаил Козырев, все началось с поста Дианы Арбениной. В записи от 4 марта российская певица, лидер группы «Ночные снайперы», пишет о том, как ее потрясло убийство Бориса Немцова и вспоминает, как он приходил на ее концерт. После этого, как пишет Козырев, возникла идея дать возможности другим музыкантам почтить память Бориса Немцова. На 7 апреля, на 40-й день со дня убийства политика, был запланирован концерт. В нем согласились принять участие десятки музыкантов: Андрей Макаревич, Юрий Шевчук, Петр Налич, Вячеслав Питкун, группы «Би-2» и «Чайф» и другие. Никто даже не начинал разговор о каких-либо гонорарах, отмечал Михаил Козырев. Однако ни одна из московских площадок, куда обращались организаторы, не пожелала принять у себя подобное мероприятие. Единственной сценой, которая согласилась провести концерт, оказался Зеленый театр Стаса Намина в парке Горького. Но из-за недостатка времени согласовать мероприятие не удалось. В итоге вместо памятного концерта 7 апреля в эфире телеканала «Дождь» состоится телемарафон под названием «Немцов мост», в котором примут участие не только музыканты, но и другие общественные деятели, знавшие Бориса Немцова. В интервью «Радио Свобода» рассказал один из организаторов памятного концерта Михаил Козырев.
Мы рассматривали для концерта памяти Бориса Ефимовича площадки московские, в которых есть возможность вместить не меньше, чем 2000 зрителей. Таких площадок ограниченное количество. Все их знают, как у них регулярно проходят большие концерты. Это, по нашему представлению, должен был быть настоящий, стоячий рок-н-ролльный концерт, живой. Не камерное мероприятие на небольшую группу людей, куда приходят только люди, знавшие его или его друзья. А именно для всех желающих бесплатный большой концерт, в котором, в общем, абсолютно популярная, безоговорочно заслуженная группа принимает участие. Нам все отказали. Последний списке был «Зеленый театр». Мы даже пошли на риск, что, может быть, на открытой площадке это устраивать. Хотя погода в Москве точно не располагает никаким открытым мероприятием. Ну и там тоже нам ничего не удалось сделать, потому что нас послали болтаться между различными инстанциями, просить разрешения на разных документах. И мы поняли, что времени у нас уже не хватает. А так мы обзвонили 5 залов, и все 5 нам отказали.
А как они аргументировали свой отказ?
Было примерно все по одному и тому же сценарию. То есть сначала мы говорили с управляющими этих клубов, которые сразу отвечали заинтересованно. О, такие группы, да еще и во вторник. Ну, тогда все, мы тогда посоветуемся с нашими владельцами, с учредителями. В некоторых случаях люди, честно говорили, что мне нужно проконсультироваться с куратором из силовых структур. Все клубы один за другим говорили: нет, извините, мы не можем это мероприятие у нас провести. Или мне не рекомендовали проводить у нас этот концерт. Это при том, что мы очень подробно каждому собеседнику объясняли, что это не политический митинг, никаких лозунгов, никаких баннеров, никто на сцене не появляется, кроме музыкантов и дочери Бориса Ефимовича, Жанны, которая должна была его открыть.
Ну, как вы думаете, что это страх какой-то со стороны клубов или из-за чего не удается найти площадку?
Во-первых, я не могу никого из них осуждать, потому что каждый, в общем, выбирает для себя, каждый из них соотносит этот прецедент с какими-то собственными рисками, которые, как правило, у всех достаточно высоки, потому что это и ответственность за тех людей, которые на тебя работают, и за свою собственную семью. В принципе, конечно, в целом, эта картина ужасающая абсолютно. Это такая степень какой-то безжалостной напуганности, которая сейчас присутствует в обществе, что она не оставляет никакой возможности для проявления каких-то простых и естественных человеческих чувств. Ну вот убили человека жестоким образом, каким бы он ни был, как бы ты к нему ни относился, на 40 дней его можно в его честь исполнить несколько песен и помянуть его добрым словом. Но даже это на фоне того, что такие наши, как их назвать-то, помягче, чтобы цензурное слово произнести в Государственной Думе, которые отказываются вставать, чтобы посетить память, какие-то ублюдки, которые разрывают таблички Немцов мост. Все, конечно, добавляет в общую картину, заставляя человека, который владеет клубом, и это его главный, например, бизнес, думать: да нафига мне это надо вообще? Ну что, мне без этого, что ли, проблем недостаточно? А тут еще вот так вот пойдут потом ко мне и спросят: а что это ты в память об оппозиции у себя учинил? Тебе что, непонятно, что ли, что это было явное политическое мероприятие? Ну-ка давай-ка мы проверим, вот у вас налоговая здесь, вот у вас антинаркотический контроль. Все как обычно. Все так, как принято у нас в стране. То, что это будет прямой эфир на Дожде, это дало нам возможность еще пригласить как раз его друзей, знакомых, многих журналистов, которые с ним общались годами, какими-то историями теплыми о Немцове. И музыканты будут приезжать в эфир и играть песни, а многие из музыкантов, которые не могут в этот день быть в эфире, мы, придумав некий такой связующий символ для этого марафона, 2 цветка, мы их снимаем в разных точках земного шара, и это будет их выступление в эфире будет в записи.
Музыкальный продюсер Александр Чепорухин согласен с коллегой. То, что московские клубы отказались принять у себя концерт и почтить память убитого политика, свидетельствует о том, что сейчас одним из важных факторов общественной жизни становится страх.
Для меня это убийство было, наверное, может быть, самым тяжелым случаем в моей личной жизни в последние, там, не знаю, лет 10. То, что произошло с отказом целого ряда клубов, напрямую связано с вопросом, кому выгодно убийство Немцова. Мне кажется, что, во-первых, убийство Немцова выгодно тому, кому выгодно, чтобы спрашивали, кому выгодно. Во-вторых, если мы помним какие-то этапы развития нашего общества, свободы слова, мы помним прекрасно, как после целой серии очень зловещих и непонятных убийств нулевых годов притихло, испугалось наша пресса и смекнули, что лучше не высовываться. Очень многие люди, которые до этого очень даже высовывались. Вот в этом лежит ответ на вопрос, кому выгодно. Выгодно тем, кто хочет, чтобы страх опять был тем очень важным фактором общественной жизни, чтобы люди прежде всего, думая, сказать что-то или не сказать, сделать что-то или не сделать, сверялись с этим самым чувством страха. И я уверен, что, конечно, страх был единственным чувством, которое двигало людьми, которые отказались в итоге проводить концерт Немцова. Я уверен, зная некоторых из них, что многим из них было гадко и стыдно, что они вынуждены были отказать Юрию Сапрыкину и Мише Козыреву в такой таком, казалось бы, совершенно естественном и благородном деле, как почтить память человека. Но вот в таком состоянии сейчас находится общество. Вот так вот запросто, как ничего не бывало, жить, делать вид, что ничего не происходит, и говорить, там, старик, ты же понимаешь, там, мне кажется, что дальше уже так жить невозможно. Я знал, что Миша Козырев и Юра Сапрыкин, они мои хорошие приятели, бились несколько там недель подряд желанием найти какое-то место для проведения такого события. Но вот уже то, что нельзя почтить память большого человека в российской политике, в российской истории, без высочайшего соизволения, ну, это уже является фактом. Ну, а выводы о том, в каком состоянии находится общество в этой связи, спрашиваются очевидные.
Но при этом музыкальное сообщество оказалось очень сплоченным, и многие согласились выступать без каких-либо условий.
Если бы еще и музыканты, которые знали Немцова, которые симпатизировали Немцова, отказались выступать, ну, тогда точно можно было бы диагностировать уже свершившийся факт того, что мы живем в окончательно сформировавшемся фашистском обществе. Здесь страх скорее такого уровня. Люди, которые руководят клубом, может быть, им хочется провести этот вечер, но они не хотят рисковать своим местом, начинают там оправдываться тем, что заботятся о своих сотрудниках. Музыканту, конечно, в известной степени проще. Он не настолько рискует, не настолько связан с рутинной какой-то вот работой системой, как эти структуры клубов. Конечно, факт не успокаивающий, но, по крайней мере, оставляющий надежду. Тем не менее, для меня странным чувством после того, что я узнал, является очень сильное такое уныние, поскольку то, что не нашлось ни одного моего коллеги, который смог бы совершить простой и очевидный, единственный возможный в этой ситуации человеческий поступок, это вот меня приводит в уныние.
7 апреля, помимо телемарафона на телеканале «Дождь», в храме священномученика Климента Папы Римского в Замоскворечье пройдет траурная панихида по Борису Немцову. Также памятные мероприятия пройдут на Большом Москворецком мосту на месте убийства политика. Борис Немцов был застрелен вечером 27 февраля. По этому делу арестованы 5 человек. Наталья Джампаладова, Радио Свобода.
Бориса Немцова вспоминают сегодня не только в столице, но и в других российских городах. Об акции, которая пройдет сегодня вечером в Санкт-Петербурге, рассказывает Татьяна Вольская.
7 апреля исполняется 40 дней со дня гибели Бориса Немцова. В память об убитом политике петербургские отделения партии РПР «Парнас» и движения «Солидарность» организуют вечер памяти в помещении Петербургского интерьерного театра на Невском проспекте 104. В этом вечере примут участие петербургские политики, общественные деятели, ученые, активисты демократических организаций, представители творческой интеллигенции города. В распространенном накануне вечера информационном сообщении его организаторы называют Бориса Немцова выдающимся политическим и общественным деятелем современной России. Пишут, что многие граждане нашей страны до сих пор испытывают шок от его злодейского убийства. Говорит лидер петербургского отделения РПР «Парнас» Андрей Пивоваров.
Мы решили провести такой памятный вечер камерный, где соберутся друзья, соратники, кто знал Бориса и обсудит его деятельность, вспомнит не только как политика, но и как человека. То есть вспомнит какие-то моменты из его жизни. Причем мы хотим вернуться назад там его деятельность в Сочи, Нижнем Новгороде, Ярославле, Москве, то есть пройти по всему жизненному пути. Это будет как воспоминания друзей, так и какие-то музыкальные вставки будут, стихи. Будет презентован такой небольшой фильм, который снят во время кампании в Ярославле, документальные съемки были. И автор планирует презентовать небольшие куски, нарезки, покажем на время вечера. Автор Зося Пробкевич. Это оператор фильма «Док».
По словам Андрея Пивоварова, хотя петербургский вечер памяти Бориса Немцова планируется как камерный, от этого он не становится менее важным, особенно на фоне того, что в Москве оказалось невозможно провести большой концерт, посвященный тем же сороковинам политика.
Если есть политическое решение об отказе, то провести даже траурное мероприятие невозможно. И сейчас в Москве это полный бардак. Слава богу, что здесь мы смогли найти площадку и собраться, пусть в ограниченном количестве. Мы стараемся приглашать через социальные сети, через единомышленников, поэтому мы, конечно, просим регистрироваться на встречу. Мы понимаем, что количество людей огромное, которое хочет прийти, но важно, чтобы тоже люди не стояли в предбаннике. Это больше такая встреча друзей.
Для другого организатора вечера, активистки петербургской солидарности Людмилы Дубовой, тоже важны человеческие акценты вечера памяти Бориса Немцова.
Выступление тех, кто его близко знал, и знал его и как человека, и знал его как политика, рассказ о его биографии, о приходе его в политику. Тех, кто непосредственно с ним работал, мы надеемся, что будет кто-то из тех, кто работал с ним на выборах в Ярославскую думу. Выступление музыкантов, чтение стихов. Наверное, память важна всем, и мне кажется, что такое циничное убийство такого человека, как Борис Ефимович Немцов, вообще это забывать нельзя ни через 40 дней, ни через 50, и ни туда дальше. Это вызов всему обществу, под стенами Кремля, что называется, на глазах у всех вот так вот убить человека. Ну, наверное, вот действительно эта память важна, как предупреждение всем.
По мнению Людмилы Дубовой, особенно важно помнить об этом политическом убийстве в обстановке, когда сверху идут вполне внятные намеки, что о нем лучше поскорее забыть, когда оскверняется народный памятник на мосту, где было совершено убийство.
Это вообще совершенно отвратительная вещь, акты вандализма на месте убийства. И сегодня я даже слышала, что и на кладбище на могиле уже имели место акты вандализма. Но это вот уровень культуры. Когда человек вообще может себе позволить прийти на могилу и ее испоганить, испортить. Какой бы человек ни был, вот ставит себя на место, да? Ну вот я бы не стала в любом случае плясать на крышке чужого гроба. Вы знаете, это вообще нехорошо. Как бы ты к человеку ни относился, даже если это твой враг. Честно говоря, вот людей, которые это делают, мне их искренне жаль.
Группа петербургских активистов собирается в этот день в 5 вечера принести цветы и свечи в память о Борисе Немцове к Соловецкому камню на Троицкой площади. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Государственная Дума России планирует сегодня рассмотреть представление Генеральной прокуратуры о лишении неприкосновенности депутата Ильи Пономарева. Пономарев, известный своей оппозиционной активностью, считается непримиримым противником нынешнего кремлевского курса. В марте прошлого года он был единственным депутатом Государственной Думы, проголосовавшим против закона о присоединении к России Крыма. Уже более полугода Пономарев находится за границами России, утверждая, что не может вернуться на родину из-за запрета суда. Следственные органы обвинили Пономарева в получении 750 тысяч долларов от фонда Сколково за чтение лекций по продвижению российских инноваций и проведение научной работы. Этих лекций, по утверждению следствия, депутат не читал, а научной работы не проводил, с чем Пономарев не согласен. Суд в итоге обязал Пономарева выплатить 2,7 миллионов рублей. Этот долг частями высчитывается из депутатской зарплаты. В сентябре 2014 года Пономарев сообщил, что находится в США, поскольку на его счета и активы наложен арест, и ему запрещено пересекать границу. Долг окончательно будет погашен в мае, и несколько дней назад Пономарев заявил о своем намерении вернуться в Россию, как только для него откроется граница. Вскоре после чего и стало известно о новой инициативе Генеральной прокуратуры. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с депутатом в изгнании.
Илья, вот предположим, что 7 апреля ваши коллеги примут решение в Государственной Думе удовлетворить запрос Следственного комитета и вас лишат депутатской неприкосновенности. У вас есть на этот счет какой-то план А или Б? Что вы будете делать?
Ну, на самом деле это ничего особенного не меняет, потому что что такое лишение депутатской неприкосновенности? Это разрешение Генеральной прокуратуре и Следственному комитету возбудить и расследовать уголовное дело. С точки зрения моего положения и там образа действий это не меняет ровным счетом чего. Ну, пусть, что называется, расследуют, это их право. Меня гораздо больше волнует невозможность въезда в Россию из-за решения судебных приставов, которое, я надеюсь, закончится в мае месяце. Потому что есть решение федеральных приставов, которое ограничивает для меня пересечение государственной границы, которое принято на основании нарисованного ими долга перед фондом Сколково, все тем же, только не в рамках уголовного, а в рамках гражданского процесса. Ведь они сейчас уголовное дело, которое собираются возбуждать, они собираются меня второй раз судить за одно и то же дело, которое один раз уже успели осудить.
Предположим, будет возбуждено уголовное дело, и вас будут разыскивать. И вот, предположим, вы решите предстать перед российским правосудием, и вас, человека, которого теоретически говорим мы сейчас, против которого возбуждено уголовное дело, могут при этом не впустить в Россию.
Ну, меня сейчас гораздо круче, депутаты Государственной Думы не впускают в Россию, да, человека, как это, чиновника категории А, то есть это гораздо интереснее, чем просто какого-то подследственного. Но я думаю, что для того, чтобы произвести какие-то следственные действия, они явно сделают исключение или снимут этот запрет.
Но вы не собираетесь возвращаться в Россию в том случае, если уголовное дело будет возбуждено?
Я считаю, что до мая нету предмета для разговора, потому что действует вот ограничение приставов, а после этого то мы посмотрим в зависимости от того, что будет с этим уголовным делом происходить. Я считаю, что они скорее будут пытаться просто создавать для меня угрозу, чтобы я нервничал, но никаких реальных событий при этом происходить не будет. Ну, я могу ошибаться, и они могут там серьезно рассчитывать на то, чтобы меня посадить, если как-то соответствующие решения будут приниматься или угроза их будет высока, то, конечно, просто добровольно ехать в тюрьму, ну, я думаю, что вряд ли является разумным действием.
А почему вы не обратились уже с властям какой-нибудь западной страны с просьбой о предоставлении вам политического убежища?
Ни за что я этого не сделаю, я не собираюсь становиться политическим иммигрантом. Я сюда, что называется, приехал не по своей воле, они специально ждали момента, когда я буду в командировке для того, чтобы закрыть границу для меня. Я российский гражданин, я депутат Новосибирска и собираюсь таким оставаться и впредь. Такого удовольствия, как просить где-то убежище, гражданство, слагать себя полномочия, я ни за что им не достану.
То у вас сейчас туристическая виза или это бизнес-поездка? И, ну, она же срочная в любом случае, срок-то должен истечь?
Не, у меня туристические визы есть и в Европу, в Шенген, и в Америку, и в несколько азиатских стран. Вот, собственно, по туристическим визам я езжу, поэтому я и не могу нигде долго останавливаться, не могу нигде работать, и так, что называется, существую наездами.
Насколько я понимаю, вы ограничены в средствах или живете на сбережения сейчас, поскольку счета ваши в связи с административным решением суда заблокированы в России, верно?
Я не могу жить на сбережения ровно потому, что их все отобрал суд в России. То есть, соответственно, у меня никаких сбережений нету, и, судя по всему, в ближайшее время не предвидится. Даже моя зарплата на 100% отбирается российским государством. Поэтому живу я в основном на гонорары от лекций и выступлений, которые я провожу, или от исследовательских работ, которые я делаю для различных технологических стартапов, как иностранных, так и российских.
Это не считается работой?
Нет, есть специальный вид деятельности, который разрешен депутату. Это вот разные исследовательские, научно-исследовательские проекты. И преподавательская деятельность тоже разрешена.
Вы общаетесь сейчас с кем-то из коллег по Государственной Думе?
Конечно, общаюсь.
И что они вам говорят? Сочувствуют, так сказать, в частном порядке? Или говорят, что по делам вам?
Не, ну вообще вот вся эта ситуация, которая сейчас возникла со Сколково, она, конечно, просто, ко всему прочему, еще и неожиданна, да, то есть для всех все удивляются. То есть почему это такие решения делает российское государство, и тем более сколковское дело, которое уже, ну, фактически было закрыто, потому что даже там главного фигуранта этого дела, Алексея Бельтикова, с него сняли все ограничения, подписки и так далее, еще год назад дали ему возможность уехать из страны абсолютно легально, то есть тем самым признав, что никакой растраты и никакого нарушения с его стороны совершено не было. А сейчас вот прокурор пытается доказать, что я соучаствовал вместе с ним в растрате. Но главного фигуранта дела нету, и главный фигурант этого дела не я, а Алексей. То есть, соответственно, мне кажется, начать тогда надо с того, что наказать целый ряд сотрудников Следственного комитета и Генеральной прокуратуры, которые в свое время приняли решение о том, чтобы всех отпустить.
Чем вы тогда объясняете свои неприятности?
Ну, я считаю, что сейчас происходит обострение борьбы между, так скажем, гражданской и силовой частью администрации президента, в которой участвуют, с одной стороны, ФСБ, ГРУ, вот эти силовые ведомства, с другой стороны, гражданские сотрудники администрации, там, Владислав Сурков и ряд других. И я считаю, что это дело вынимается из шкафов в этой связи для того, чтобы искать такой мнимый компромат, а вот на эту самую гражданскую часть администрации. Во всяком случае, первоначальное возбуждение дела Сколково было именно в этом контексте. Я был скорее удобным поводом, чтобы пошуметь и чтобы максимально очернить всех участников этого процесса. Но, может быть, конечно, все и гораздо проще, потому что я начал там с неделю, 10 дней назад активно говорить о том, что я вот в мае возвращаюсь и так далее. И, может быть, просто кто-то в Кремле это услышал и сказал прокуратуре: а ну-ка придумайте, как сделать так, чтобы он не вернулся.
Я не понимаю, почему им не нужно, чтобы вы вернулись? Почему им не легче просто вас впустить, а потом посадить?
Ну, посадить это означает делать там политических мучеников и так далее. Там в случае с там, тем же Алексеем Навальным, мне кажется, они уже поняли, что это путь неправильный, ошибочный, только раскручивает политиков. С точки зрения заграницы вся российская элита действует всегда там с глаз долой и сердце вон. Они считают там, что за границей там человек может делать все, что угодно, а на ситуацию внутри страны это влияет очень слабо.
Вы не считаете, Илья, происходящее с вами просто тупой политической местью за вашу независимую позицию? Вы один из немногих, там, двух-трех независимых действительно депутатов Государственной Думы, даже позволили голосовать себе против решения о присоединении Крыма, единственным из всего состава Нижней Палаты Российского Парламента.
Такой момент тоже есть. Безусловно, может быть, я усложняю со всякими там комбинациями, расчетами, значит, какими-то. Но все-таки в политике люди больше должны думать о том, что будет происходить дальше, и решения, которые принимать, прежде всего, для того, чтобы что-то случилось или что чего-то, наоборот, не случилось. То есть я считаю, что когда, например, в августе принималось решение, оно было тоже принято очень спонтанно, не пускать меня внутрь России, я думаю, что основная мотивация была предотвратить еще одно голосование с моей стороны по украинскому вопросу. Я думаю, что там готовилось голосование о вводе войск, все для этого было готово, и как раз кто-то, по-видимому, сказал, а вот там, что опять не получилось так, как в прошлый раз, чтобы это голосование так уж точно было единогласно. А все остальное это были уже просто последствия.
Вы не жалеете, что голосовали против присоединения Крыма? Ваши взгляды на российско-украинские отношения за минувший год изменились как-то? Или вы были правы и сейчас поступили так же?
По-моему, то, что я был прав, к сожалению, это наглядно видно. То есть те вещи, которые я тогда говорил, и про то, что начнется движение со стороны НАТО, и то, что мы окончательно поссоримся с украинским народом, и то, что будет война и большое кровопролитие, все это случилось, к сожалению. Поэтому, конечно, я абсолютно правильно проголосовал бы еще раз так же. Если я о чем-то и жалею, то, может быть, о том, что я пытался все-таки все эти годы искать те или иные компромиссы с властью, находить точки соприкосновения, пытаться конструктивно решать какие-то вопросы. Многие радикалы говорили, что это напрасная трата времени, но вот всеми событиями в Крыму, на Украине, наша власть доказывает, что радикалы-то были правы, и бессмысленно было пытаться хоть как-то эту систему исправить, улучшить, договориться и как-то действовать в рамках нее.
Яна, вы придерживаетесь левых политических идей. Довольно много левых, ультралевых поддерживают вот эту часть политики Владимира Путина относительно Украины. Есть и довольно много левых радикалов среди добровольцев, назовем это так, на Восточной Украине. Чем вы это объясняете?
Ну, левые раскололись. Есть значительная часть левых, которая против войны в Украине, есть часть левых, которая за войну в Украине. То есть, например, движение «Левый фронт» встало на позицию против войны в Украине и не поддерживает действия российского правительства. А есть организации, ну, которые, с моей точки зрения, левыми являются очень условно, типа, которые, наоборот, эту войну поддерживают. Мотивация тех левых, которые поддерживают вот ДНР, ЛНР, она заключается в том, что это все равно народное восстание, это народное движение, движение, которое идет снизу, это надо поддерживать. Кто-то считает, что это может быть шагом к восстановлению Советского Союза. И тоже, соответственно, это надо поддерживать. Но, на мой взгляд, и та мотивация является глубоко ошибочной, потому что это, в кавычках, движение снизу, оно очень сильно инспирировано российской телевизионной пропагандой и базируется на абсолютно ложных посылках и ложных устремлений, а руководство этого движения, оно сугубо империалистическое, так в нашей терминологии белогвардейское. Не случайно все вот бывшие, значит, белые иммигранты, они сейчас стоят на стороне Путина и тоже поддерживают то, что происходит на территории ДНР и ЛНР. Поэтому я считаю, это абсолютно антилевая история, она ультраправая. Это ультраправое восстание. Конечно, все настоящие левые, они должны противодействовать вот этому кровопролитию.
Я все-таки возражу вам в части вот этой эмиграции, и в том числе монархической части эмиграции, поскольку и на страницах сайта «Радио Свобода», скажем, была довольно живая дискуссия, там далеко не все поддерживают политику Путина, там тоже есть некоторый раскол. Каким вам представляется дальнейший исход событий, связанный с украинским кризисом, который, как кажется, напрямую влияет на внутриполитическую ситуацию в России? Как народный избранник, чего вы боитесь, чего ожидаете?
Я, конечно, считаю, что самое важное, чтобы у Украины был успех. Я считаю, что это очень важно для России, показать, что революция может быть успешной, что народное восстание может привести к положительным сдвигам, а главное, что интеграция Украины в глобальное, там, если хотите, западное сообщество тоже является позитивным и продуктивным шагом. Я думаю, что основные вещи, которые преследует Кремль, являются строго противоположными, им пытаются, собственно, ни в коей мере не допустить никакого успеха украинских реформ. К сожалению, на то есть много предпосылок, потому что и действия Запада являются крайне непоследовательными, и в них явно отсутствует какая-то долгосрочная стратегия и и продуманность. Ну и само украинское правительство, раздираемо своими внутренними противоречиями, есть люди, которые просто недостаточно компетентны на тех позициях, которые стоят, тоже есть недостаток долгосрочного видение долгосрочной стратегии, есть прямой саботаж со стороны старых элит. Я всячески стараюсь там своими собственными действиями как-то посоветовать, подсказать, помочь для того, чтобы все-таки Украина стала успешной.
Там же много сейчас разных людей, профессиональных, компетентных, которых приглашают из разных стран для того, чтобы они давали добронамеренные советы. Вы могли бы себя теоретически увидеть в таком качестве?
Я сейчас стараюсь давать те или иные советы различным деятелям, политическим, государственным Украины и нескольких других восточноевропейских стран. Это никак, я считаю, с миграцией не должно быть связано, потому что советником человек может быть, не отказываясь ни от гражданства, ни от статуса. Это абсолютно ничему не противоречит. Я являюсь официальным советником нескольких правительств мира по различным инновационным, модернизационным темам и с удовольствием свои знания предложу, естественно, и украинскому, и народу, любому другому народу, который хочет достичь успеха и процветания.
С депутатом Ильей Пономаревым беседовал мой коллега Андрей Шар. Я напомню, что сегодня Государственная Дума рассматривает вопрос о лишении его депутатской неприкосновенности. Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». Сейчас коротко о наиболее важных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и других городах России сегодня 40-й день со дня убийства Бориса Немцова. Сторонники оппозиции проводят акцию памяти «Минута немолчания». Она должна пройти в 11 часов утра по местному времени. Организаторы призывают всех, кому был небезразличен Борис Немцов, почтить его память. Судно «Андромеда» с 35 спасенными моряками и 56 телами погибших затонувшего в Охотском море траулера «Дальний Восток» прибыло в порт Корсаков на Сахалине. Как сообщил представитель морского спасательного центра Южно-Сахалинска, другой корабль с 25 спасенными моряками вынужден был менять курс, обходя ледовое поле, но тоже вскоре должен прибыть в порт. США призывают к единству Запада при принятии решения о поездке в Москву 9 мая. Представитель Госдепартамента США Мари Харф заявила на пресс-конференции в Вашингтоне 6 апреля, что США понимают желание почтить память жертв Второй мировой войны и, конечно, отметила она, каждая страна может принимать собственное решение о присутствии в Москве, но США не приняли решение о нашем присутствии, сообщила Харф. Украинские власти опровергают заявление пророссийских сепаратистов о том, что они вернули Киеву всех пленных. Представители самопровозглашенной Донецкой Народной Республики передали украинской стороне 16 человек, взятых в плен во время штурма Дебальцево и Донецкого аэропорта. Факт передачи подтвердил президент Украины Петр Порошенко и представитель Министерства обороны. В валюте доллар сегодня стоит 56 рублей 51 копейку, евро 62 рубля 3 копейки. Продолжается программа «Свобода в полдень». Ровно год назад украинские власти объявили о начале антитеррористической операции на востоке страны. Впоследствии АТО переросла в военную операцию против донбасских сепаратистов и поддерживающих их регулярных российских войск, хотя Москва по-прежнему отрицает участие своих военных в конфликте в Донбассе. О хронологии главных событий в зоне конфликта, их оценках и прогнозах относительно развития ситуации на украинском востоке в материале из Киева, который подготовил мой коллега Владимир Вахнин.
7 апреля 2014 года, когда сепаратисты захватили административное здание в Харькове, Донецке и Луганске, в то время исполнявший обязанности президента Украины Александр Турчинов объявил Верховной Раде о создании антикризисного штаба, а также о том, что против тех, кто взял в руки оружие, будут проводиться антитеррористические мероприятия. А спустя неделю был обнародован президентский указ о проведении на востоке Украины антитеррористической операции. Основные действия развернулись в Луганской и Донецкой областях. Там украинским силовикам сначала противостояли небольшие отряды российских наемников и бывшие бойцы милицейского спецназа, которые участвовали в Киеве в расстрелах активистов Майдана, рассказывает глава Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.
Юридически боевые действия с украинской стороны проводятся на основе законодательства об антитеррористической операции. На начальном этапе операции основную роль играли правоохранительные органы, служба безопасности Украины, вооруженные силы находились, так сказать, в таком эшелоне. Однако стоит понимать, что начало событий в Донбассе, которые мы наблюдали год назад, и то, что происходит Сейчас это, в общем-то, два самых различных формата. То есть, если изначально на территории Украины отправлялись группы наемников, отправлялись в диверсионно-разведывательные группы российские, которые поддерживали местных так называемых сепаратистов, и, в общем-то, противостояние само было на формате с использованием легких стрелковых вооружений, то очень скоро мы наблюдали, что из России на территорию Украины уже перебрасывались тяжелые вооружения, артиллерия, системы залпового огня, бронетехника. И очень быстро формат АТО, антитеррористической операции, перерос в войсковую операцию.
Масштабные боевые действия в Донбассе с привлечением ракетных систем залпового огня «Град», «Смерч» и «Ураган» развернулись минувшим летом. На использование украинской стороной авиации сепаратисты и российские военные отвечали огнем из зенитно-ракетных комплексов, сбивая самолеты и вертолеты. К началу августа украинские силовики отвоевали значительные часть территории и почти окружили Донецк и Луганск. Однако в середине августа сепаратисты получили подкрепление из России, и в ходе контрнаступления несколько тысяч украинских военных оказались в окружении под Иловайском. Дмитрий Тымчук продолжает.
Где-то в середине лета 2014 года мы уже наблюдали вполне адекватные действия со стороны украинских военных, вполне профессиональные. Однако как раз прямое вмешательство России, которое перебрасывало скрытно подразделения регулярных уже российских войск на территорию Донбасса, именно это вмешательство и не позволило завершить логично антитеррористическую операцию. Апофеозом этого вмешательства были события под Иловайском в августе прошлого года, когда батальонные тактические группы российских войск вторглись на территорию Украины и вступили в соприкосновение с украинскими войсками. Ну, тут достаточно посмотреть карту АТО, как разворачивались события как раз на протяжении лета, то есть с июня по середину августа фактически была видна тенденция, как освобождались районы, насколько существенно сузилась территория, которую контролировали террористы. И, в общем-то, никого не вызывало сомнений, что через 2-3 недели вопрос террористических организаций на Донбассе был бы закрыт, если бы не вмешательство российских вооруженных сил.
В боях под Иловайском погибли более 360 украинских военных. Еще до 180 считаются пропавшими без вести. Уже в этом году, после многомесячных ожесточенных боев, украинские подразделения вынуждены были оставить Донецкий аэропорт и Дебальцево.
В начале года, перед тем, как началось широкомасштабное наступление, которое закончилось в феврале этого года, утери украинскими войсками Дебальцевского плацдарма, опять-таки массово вводились батальонные и ротные тактические группы российских войск, которые принимали участие в боевых действиях. Из-за их участия, в общем-то, мы и потеряли тот самый Дебальцевский плацдарм. По окончанию Дебальцевской операции, опять-таки, РТГ и БТГ российские были выведены. Сейчас в основном остаются диверсионно-разведывательные группы. Но вот эти бандформирования ДНР и ЛНР как серьезную военную силу вряд ли стоит рассматривать. Без российской поддержки, без поддержки прямой военной, без военно-технической поддержки, переброски боеприпасов, продовольствия, запчастей, комплектующих и так далее, без участия российских специалистов от офицера в органах управления и заканчивая специалистов по ремонту бронетехники и артиллерии, у террористов шансов бы опять-таки не было.
Убежден Дмитрий Тымчук. А вот как оценивает события в Донбассе за год со времени начала там антитеррористической операции депутат Верховной Рады от радикальной партии, в прошлом командир милицейского добровольческого батальона «Луганск-1» Артем Витко.
За это время, к сожалению, происходит сдача национальных интересов нашего родного Донбасса. Оставлены там люди. А почему такое происходит? Когда еще в августе месяце прошлого года мы уже заходили за город Луганск и могли взять город Луганск. В течение недели, в августе месяце, могли освободить. А, к сожалению, нам дали команду отступать. И постоянно дают команды там не стрелять, агрессивно не вести себя. Мы вынуждены постоянно играть в пинг-понг, как у нас на фронте называют. И ждать непонятных команд, которые любому военному, любому офицеру, который закончил военное училище, это все давным-давно понятно, что нужно вести более активные боевые действия. Не нужно вести ни на какие, ни на Минские договоренности, Минск-1, Минск-2, Минск-3. То есть вот такие ситуации. Если мы разговариваем, ни одна страна в мире не ведет переговоры с террористами. А наша страна, к сожалению, ведет переговоры с террористами.
В сентябре 2014-го в Минске подписали соглашение о перемирии в Донбассе. Однако оно не привело к прекращению огня. На переговорах в столице Белоруссии в феврале нынешнего года лидеры Украины, Германии, Франции и России согласовали комплекс мер по выполнению сентябрьского соглашения о перемирии. Но и эти договоренности полностью не выполняются. Аналитики не исключают возобновления в мае масштабных боевых действий в Донбассе. Вот что по этому поводу говорит бывший глава службы внешней разведки Украины Николай Маламуш.
Вы знаете, уже 5 раз именно разные аналитики, вплоть до руководства нашей страны, военные начальники, указано то, что вот именно 5, 10, 15, я прямо конкретные числа называю, будут широкомасштабные наступления. Мы четко утверждаем, что сейчас тактика Российской Федерации, конечно, замораживание конфликта, провокации, но именно дестабилизация, в первую очередь, изнутри страны, не сколько, так сказать, военный формат решения. Идет в некоторой степени дезинформация, нагнетание ситуации, что действительно готовность. С другой стороны, многие наши аналитики поддаются такой тенденции. Нужно опираться на конкретную развединформацию, факты, которые получаемы и от России, и из штабов боевиков. Сейчас будет давление и обвинение Украины в отношении невыполнения Минских соглашений с нашей стороны. Поэтому Россия и боевики будут пока удерживаться от проведения масштабных наступательных операций.
Предполагает экс-руководитель службы внешней разведки Украины Николай Маламуш. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». За резким укреплением рубля относительно доллара в последний месяц, скорее всего, стоит удачная акция российского правительства, эффективность которой может иссякнуть в недалеком будущем. Так считает американский экономист, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии Михаил Бернштам. С ним беседовал Юрий Жигалкин.
В понедельник впервые в нынешнем году за доллар давали меньше 56 рублей. Новостная служба Bloomberg объявила о том, что, согласно ее подсчетам, российская валюта из худшей среди валют развивающихся стран в прошлом году превратилась в лучшую в нынешнем году. За 3 месяца она выросла по отношению к доллару почти на 4,5%. Данные о поведении рубля за последний месяц, не приведенные Bloomberg, гораздо более впечатляющие. Рубль поднялся более чем на 20%. Эти, скорее всего, временные успехи стали возможны благодаря удачному решению российского правительства – введению замаскированного валютного контроля, полагает Михаил Бернштам.
Есть очень простая закономерность. Динамика курса рубля отражает динамику валютных резервов Центрального банка. Если спрос на валюту, на доллары прежде всего, превышает предложение долларов, рубль падает. Значит, если мы посмотрим на статистику, мы увидим, что в течение 1914 года рубль упал с 33 рублей за доллар до 56, то есть на 40%. Далее, за первые 2 месяца 2015 года он снова упал с 56 до 70 рублей за доллар, то есть еще на 20%. А после этого он начал подниматься, и в последние 2 месяца он поднялся до 56 рублей 50 копеек сейчас, то есть на 24%. В это же самое время резко падали в 2014 году валютные резервы Центрального банка. За 2014 год они упали на 25%. Далее они продолжали падать в марте. А сейчас они начали снова подниматься. И, соответственно, поднимается рубль. То есть динамика очень простая. Сейчас увеличилось предложение долларов на российском рынке и в резервах Центрального банка. Соответственно, поднимается рубль.
Это результат улучшения внутриэкономической ситуации в России? Макроэкономические процессы выглядят более благоприятными для нее? Или это нечто иное?
Обычно, когда политики провозглашают торжественно, официально, что они чего-то не будут делать, тогда ждите, что они это будут делать. За 3 дня до девальвации 1998 года президент Ельцин объявил, что девальвации не будет. Произошла девальвация, произошел дефолт. Где-то осенью прошлого года руководство Центрального банка России объявило, что больше поддерживать курс рубля за счет продажи резервов Центрального банка, валютных резервов, они не будут. И тут же они начали это делать. Они начали это делать, резервы стали сокращаться, но спрос на доллары рос, и рубль продолжал падать. В это время тогда что сделало правительство? Оно ввело фактически валютный контроль. Если раньше вводилась такая мера постановлением управления Центрального банка, когда обязывали предприятия экспортеры возвращать валютную выручку, сейчас это было сделано более мягким путем. А именно, пользуясь тем, что правительство, государство является владельцем контрольных пакетов крупнейших экспортных предприятий, государство уже не в качестве государства, а в качестве собственника, приказало им возвращать валютную выручку, чтобы они платили налоги, чтобы они улучшили положение на валютном рынке внутри страны, что они и стали делать. Как только сократился отток капитала государственными экспортными предприятиями и стали возвращать валютную выручку, они ее продают, Центральный банк увеличивает свои резервы и поднимается курс рубля. То есть меры денежной политики, на мой взгляд, правильные в данной ситуации, они оказали положительное влияние на курс национальной валюты.
Возникает естественный вопрос, стоит ли из этого делать вывод, что таким образом российское правительство может и в будущем поддерживать курс валюты. То есть у правительства, у Центрального банка есть ключ к стабильности валюты.
Здесь есть еще одна составляющая. В результате санкций российские предприятия и банки не могут на западных рынках рефинансировать свои долги, они вынуждены их выплачивать. В прошлом году выплатили 82 миллиарда долларов, в этом году уже выплатили примерно 40 миллиардов долларов. Но в следующем квартале выплаты предстоят сравнительно небольшие. Поэтому в следующем квартале, видимо, российским предприятиям и банкам, вот в этом втором квартале, понадобится меньше валюты. И можно ожидать, что в это время, так грубо можно прогнозировать, резервы Центрального банка будут продолжать увеличиваться, курс рубля будет продолжать расти. В следующем квартале уже динамика снова может перемениться. Кроме этого, возможности государства и Центрального банка по принуждению предприятий возвращать валютную выручку ограничены. Они ограничены объемами экспорта. То есть больше вернуть валютные выручки, чем зарабатывают на экспорте, невозможно по законам природы.
Но по большому счету макроэкономическая ситуация, макроэкономические причины не изменились в пользу России.
Не изменились, потому что ожидать восстановления дорогих природных ресурсов не приходится в силу технологической революции на Западе. Далее, инвестиции в России падают, стимулы, в общем, не увеличиваются, иностранных инвестиций не будет в силу политических причин, то есть никаких источников роста не предвидится, и будет продолжаться медленное ухудшение экономической ситуации, и вместе с этим, когда будут исчерпаны вот эти конъюнктурные моменты, будет падать национальная валюта.
Так считает профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В эти выходные было незаконно снесено уже четвертое за год историческое здание в Москве. Доходный дом Николая Ржевского на Сущевской улице, построенный в 1902 году, находился на режимной территории Института автоматики имени Духова. В субботу, 4 апреля, три экскаватора начали сносить здание. К концу следующего дня от пятиэтажного дома осталась лишь половина, рассказывает Анастасия Голубева.
Николай Ржевский – преподаватель частной женской гимназии и член Императорского технического общества, построил доходный дом на Сущевской улице в 1902 году. Его жена Антонина Ржевская была известной художницей. Ее картину «Веселая минутка» для своей галереи выкупил Павел Третьяков. Для своей жены Ржевский на верхнем этаже здания построил художественную мастерскую, которую посещали многие художники-современники. После революции доходный дом у семьи Ржевских отобрали, советские власти прибавили к нему два этажа и разместили в нем институт. Вопрос о сносе дома не рассматривался московскими властями, а документы на снос отсутствуют. Координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов считает, что строительные компании незаконно уничтожают исторические здания, потому что знают, что серьезного наказания за это не понесут. Штрафы, которые им присуждают, для крупного бизнеса незначительны.
Судя по той информации, что есть в общем доступе, происходит реконструкция территории вот этого научно-исследовательского института имени Духова, в рамках которой задумано снести вот этот старый корпус и построить новое здание. Такие же случаи наблюдались и в прошлом, в позапрошлом. прошлом году, значит, каждый раз власти обещают, значит, принимать какие-то меры в отношении вот этих застройщиков, но, как правило, все меры сводятся к наложению на них штрафов, которые для строительного бизнеса крупного вообще мало заметны, и фактически получается такая платная услуга. Но снос это не останавливает. Необходимы, конечно, более жесткие меры. Мы уже давно заявляли в надзор, что вот любой факт сноса здания без разрешения властей должен заканчиваться для застройщика отзывом всех документов о строительстве и финишем этого проекта, когда затраты на это станут, так сказать, сравнимой по стоимости со стоимостью всего этого строительного проекта. Они не будут составлять 200 тысяч рублей, которые в лучшем случае, которые для девелоперов не значительной суммы не являются. По частоте этих случаев это все напоминает такую вот вакханалию, которую нужно останавливать решительными действиями городских властей. Иначе непонятно, зачем вообще принимать какие-либо нормативы, зачем созывать комиссию, которая решает вопросы о сносе, если эти вопросы решаются застройщики по собственной инициативе. Власть, значит, либо должна уметь настоять на тех мерах и на тех городских законах, которые она принимает, либо она должна расписаться в том, что она этого делать не может. Как раз тот случай, когда власть должна показать, что она власть в городе, и невозможно работать в городском пространстве, как на огороде собственной дачи. По количеству случаев это, ну, я считаю, это серьезная городская проблема. Либо у нас есть градостроительные правила, либо их нет. Нет на самом деле реального механизма вот возмездия за это. Потому что людей стыдят, людей жалят, людей вызывают куда-то на комиссию, выносят им предупреждение или накладывают штраф, но нет того, чтобы они этого боялись всерьез.
За прошлый год в Москве незаконно было снесено около десятка исторических зданий. Снос доходного дома Ржевского – это уже четвертый случай за этот год. В январе было полностью снесено здание 19 века на Болотной набережной, а в феврале был снесен дом архидиакона Евпла в Милютинском переулке, несмотря на то, что власти разрешили только ремонт фасада здания. Также был уничтожен дом купчихи Матрёны Петровой на Ладожской улице, построенный в начале 19 века. Константин Михайлов сообщил, что в понедельник начался еще один незаконный снос. На этот раз уничтожению подвергся последний уцелевший корпус Златоустовского монастыря в Златоустинском переулке.
В Большом Златоустовском переулке во дворе дома номер 3 происходит снос. Там есть такой руинированный остаток одного из зданий Златоустовского монастыря, который был снесен еще в 30-е годы 20 века. На нем читается, ну, и большемерный кирпич старинный, и, значит, там какие-то даже фрагменты декора можно разглядеть. А его сейчас начали сегодня ломать под флагом благоустройства территории двора. Жильцы этого дома даже добились права поставить памятный знак напоминания о снесенном монастыре. И вот его остаток рушат на глазах.
Вице-президент Академии художественной критики Алексей Клименко считает, что то, что власти допускают снос исторических зданий, доказывает их коррумпированность и несостоятельность.
Это свидетельство того, что это специально уполномоченный орган по охране наследия просто ничего не делает. Настоящей охраной памятников, а эта деятельность связана с непременным, очень тесным взаимодействием с людьми, с горожанами, с обществом, наличием обратной связи, общественной инспекции и так далее. И причина того, что эти вандальные акты по уничтожению объектов историко-культурного наследия продолжаются, это результат абсолютно негодной деятельности этого специально уполномоченного органа по охране памятников в Москве. Эти все исторические здания – это материальные ресурсы, и они сами как объекты недвижимости, и земля, на которой они находятся, и этим всем можно торговать. А когда идет речь о ценностях материальных, то тут, естественно, просыпается этот самый торгашевский инстинкт. Ни о какой культуре уже эти люди специально уполномоченных органов абсолютно не думают.
Активистам архнадзора при помощи полиции удалось приостановить снос доходного дома Ржевского. Они направили заявление главе комиссии по градостроительной деятельности Марату Хуснуллину. Но, по мнению активистов архнадзора, на благоприятный исход событий вряд ли можно надеяться. Анастасия Голубева, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. Сразу после коротких сообщений и выпуска новостей в эфире нашей радиостанции слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Американский час», который ведет Александр Генис. Тема этой программы – «Русская поэзия на экспорт», а ее гость – поэт Ирина Машинская. Слушайте программу «Американский час». Но я прощаюсь с вами до 16 часов по московскому времени. Слушайте программу «Время свободы».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».